Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Петербурге проходит к концу судебный процесс по делу об убийстве в 90-е годы политика Галины Старовойтовой. КНДР и Республика Корея достигли соглашения по урегулированию сложившегося кризиса на Корейском полуострове. В Латвии ожидается повышение активности НАТО. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Петербурге подходит к концу судебный процесс по делу об убийстве в 90-е годы в Москве политика Галины Старовойтовой. 27 августа будет вынесен приговор Михаилу Глущенко, одному из обвиняемых в совершении и организации этого преступления. Глущенко – известный деятель бандитского Петербурга 90-х годов. Его причастность к убийству Старовойтовой не вызывает сомнений. Вопрос в том, насколько он, заключивший сделку со следствием, искренен в своих показаниях. Не все наблюдатели убеждены в том, что следствие могло верно расставить все акценты в том, в чьих интересах и по каким причинам была убита Галина Старовойтова, рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
На скамье подсудимых бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, уже отбывающий 8-летний срок в колонии строгого режима за вымогательство. Теперь он обвиняется в организации убийства Галины Старовойтовой, которая была расстреляна киллерами в подъезде собственного дома на канале Грибоедова 20 ноября 1998 года. Представитель гособвинения попросил для Глущенко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафа в 300 тысяч рублей. На суде Михаил Глущенко подтвердил, что считает заказчиком преступления Владимира Барсукова, Кумарина, которого в 90-е годы называли ночным губернатором Петербурга. Впервые Глущенко заявил об этом в апреле 2014 года. В марте 2015 им была заключена сделка со следствием, поэтому теперь дело рассматривается в особом порядке. Гособвинитель процитировал показания Глущенко о том, как он встречался с Кумариным на Крестовском острове в грибном клубе «Знамя», получил приказ убить Галину Старовойтову и подобрал для этой цели команду киллеров. Гособвинитель зачитал также показания Глущенко, объясняющие мотивы убийства, чтобы прекратить ее общественно-политическую деятельность, поскольку Старовойтова не раз выступала против организованных преступных групп, в том числе Тамбовского преступного сообщества, которое возглавлял Барсуков. Конец цитаты. В 2005 году за убийство Галины Старовойтовой были осуждены Юрий Колчин как организатор и Виталий Акиншин как исполнитель преступления. Они получили 20 и 23,5 года в колонии строгого режима, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований, бывший оперативник Евгений Вышенков.
ФСБ сначала довело до конца Колчина, а потом заманило Глущенко. И, безусловно, это победа. В тот момент, когда Глущенко все же начали предъявлять обвинения как заказчику, с этого момента у меня появляется свой взгляд на эту картину. Я считаю, что когда Глущенко понял, что у него есть реальные перспективы с заказчиком, и значит получить в перспективе пожизненный срок, он прекратил валять дурака. Валял дурака он всю жизнь, я об этом много раз говорил, какие показания дурацкие он давал. Да, он, извините, он еще в психиатрической больнице лежал в Алма-Ате в конце 70-х годов. Он стал рентабельным, циничным, деловым, буржуазным. И он передал эту эстафетную палочку своему ближайшему другу, соратнику, подельнику, компаньону Кумарину Барсукову. Я считаю, что в совокупности Кумарин более темная фигура, чем Глущенко, но в данном случае, называется, он ни при чем. Если бы не было бы вот этой ситуации врага номер одного, как Кумарин сам соорудил благодаря рейдерской волне, если бы Кумарин не был бы под арестом, не был бы осужден и так далее, то Глущенко оказался бы у нас заказчиком. Но так как ситуация изменилась, и один из первых гангстеров страны находится под арестом, под судом, практически находится там вечно, ну, почему бы и нет? Называется, извини, ничего личного, это бизнес.
Почему вы не верите в то, что именно Кумарин является истинным заказчиком преступления?
Просто я не рассматриваю версию политически рентабельной. Есть некий политический противник, мы этого политического противника убираем. Я не рассматриваю версию бизнеса, да, когда идет столкновение финансовых потоков, и я таким образом убираю своего конкурента. Я эти версии не рассматриваю. Я считаю, что они неверны. Моя версия, она исходит из того, что я лично знаю всех. Я лично знаю Колчина очень хорошо. Я знаю Глущенко очень хорошо. Я знаю Кумарина очень хорошо. Я знаю, как они живут, что они ели, как они говорили, какие у них жены, какие у них дети. Я единственное, что не знаю, какие трусы они носят. Да? Я знаю, как бывший оперативник, как человек, который занимается профессиональным спортом, который живет в Петербурге, который с ними общался очень по-разному. Мое убеждение, что истинные причины убийства Галины Васильевны, они кроются в том, что в том числе Глущенко, давайте вспомним, что был еще ранее судимый Монастырский, еще у нас один депутат, был Шевченко, еще один депутат, было три тамбовских депутата, и была Галина Васильевна. Так вот, Галина Васильевна, даже если бы просто молчала и стояла рядом с ними, любому нормальному человеку было бы видно интеллектуальное ее полное превосходство над этими персонажами. Она не молчала, она говорила. Так вот, неважно, что она говорила, любая ее фраза, произнесенная вообще даже по поводу посторонних тем, она указывала на ничтожество этих людей. И она фактически всегда говорила, посмотрите на эти лица. И они это прекрасно понимали, что даже пить кофе с ними она не будет, не потому что они тамбовские, а потому что не о чем разговаривать. Это, знаете, как на уровне женщина хочет быть красивой, а рядом с ней постоянно находится красавица. А дальше нужно найти причину, потому что, разумеется, эта причина глубинная. Причина была найдена. Охранное предприятие князь благоверный Александр Невский, отрастили бороды, Библию не прочитали ни страницы, но начали отливать колокола и договорились, что Галина Васильевна вредит России. О, наконец-то они нашли повод. Вот какая история была. Там никакого смысла и политического, вообще никакой связи между ними не было. Да? Вот что они учудили. Грубо говоря, дурнушка все-таки отравила красавицу. Извините, это Моцарт и Сальери.
Таким образом, Кумарин в эту конструкцию не вписывается.
Он темный человек, но он умный человек, образованный, хорошо говорящий, имеющий чувство юмора. У него этих комплексов быть не могло. Комплексы были у тамбовских депутатов. И у Глущенко прежде всего. Прежде всего. Я считаю, что это абсолютно его инициатива. Другое дело, как он ее подавал.
Адвокат потерпевшей стороны Борис Груст тоже сомневается, что Барсуков Кумарин – истинный заказчик убийства Галины Старовойтовой.
Этого нельзя исключить. Но является ли он единственным заказчиком, поверить действительно непросто. В моем представлении его роль – звено между реальным действительным заказчиком и исполнителем.
Борис Груст тоже предполагает, что Глущенко мог свалить всю вину на Барсукова Кумарина, чтобы не остаться в этом деле крайним и не получить пожизненное заключение.
Если мы исходим из того, что в этой части показания Глущенко правдивы, и Барсуков Кумарин действительно причастен к этому преступлению, то это способ снять, возможно, ответственность, наказание, которое грозило самому Глущенко. По моему мнению, вполне предсказуемо. Мы были готовы к тому, что сторона защиты будет просить о применении срока давности к Глущенко. Мы, естественно, против этого возражали, поскольку считали, что это означало бы, что один из организаторов оказался безнаказанным. Это дерзкое, опасное, вызывающее преступление.
По словам адвоката, даже если суд признает Кумарина заказчиком, защита потерпевшей стороны приложит все усилия, чтобы расследование на этом не прекратилось, чтобы поиск других участников преступления был продолжен. Адвокат Михаила Глущенко Александр Афанасьев на суде потребовал освободить своего подзащитного от наказания, поскольку Глущенко добровольно раскрыл имя заказчика преступления, а кроме того, по мнению Афанасьева, он очень много знает, так что и впредь сможет давать ценную информацию о криминальной жизни Петербурга 90-х годов. Во время судебного заседания Михаилу Глущенко стало плохо, и его увезли в больницу. Следующее заседание назначено на 27 августа. В этот день ожидается последнее слово Глущенко и вынесение приговора. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грядущей осенью в Латвии ожидается несколько событий, касающихся активности Североатлантического альянса. На постоянную дислокацию сюда прибудет крупная партия американской военной техники, небольшую часть которой уже разгрузили в Рижском порту в начале года в рамках учебной операции «Atlantic Resolve». В сентябре пройдут очередные учения сухопутных войск «Silver Arrow», в которых примет участие более 1000 военнослужащих из вооруженных сил Латвии, Дании, Канады, Германии, США и Великобритании. О том, как латвийские военные оценивают действия Альянса в регионе, корреспонденту Радио Свобода в странах Балтии Марии Кугель, рассказал командующий национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе.
Ситуация с безопасностью в балтийских странах и вокруг них после начала агрессии России на Украине, конечно, внесла коррективы в наши планы и вызвала необходимость укрепить как собственную обороноспособность, так и коллективную безопасность НАТО и сотрудничество с такими нашими стратегическими партнерами, как Соединенные Штаты. Как известно, США в рамках операции Atlantic Resolve решили оставить здесь на постоянной дислокации небольшое воинское соединение. Потому как изображают ситуации российские информационные и пропагандистские источники, можно подумать, что здесь размещены тысячи огромных американских военных баз. Но с весны прошлого года у нас в Латвии ни разу не было одновременно более роты, то есть примерно 120-150 человек, я не имею в виду периоды учений. А число танков, размещенных здесь на постоянной основе, не превышало 6 плюс 6 бронемашин. На таком же отдалении от наших восточных границ стоят сотни российских танков. Это нормально, все страны так поступают, но то, что здесь их всего 6, это, конечно, большая проблема для пропагандистов. Про осень. Не в последнюю очередь ради снижения затрат, чтобы не заставлять каждую страну, участвующую в учениях, входить со своей техникой, планируется постоянно держать здесь часть транспортных средств, бронемашин. Это американцы решают сами, ротируя только людей. Но какая техника придет, сколько, когда, мы не знаем. Это задача планирования американцев, все зависит от бюджетного цикла, доступных финансов. Формирование численностью не более бригады распределится на весь восточный пояс длиной почти в 5000 километров и будет ротироваться между странами. В странах Балтии, в Румынии, Болгарии и Польше постоянно разместятся соединения бронетехники, то есть, наверное, бронемашины, про танки я не знаю, и обслуживающий их персонал.
Шла речь о том, что полигон в Адыже самое удачное место для размещения техники в Балтии. Вы рассчитываете, что большая ее часть останется в Латвии?
Посмотрите, большая информация из техники.
По имеющейся у меня информации, техника будет распределена равномерно. Чем адажский полигон, возможно, уникален, это величиной, в том числе размером стрельбищ и более высокой степенью безопасности. Он предоставляет возможности не столько для хранения техники, сколько для повышения эффективности обучения как наших солдат, так и американцев и международного контингента при общих учениях. Мы как в Латвии, так и в НАТО сейчас считаем риск каких-либо конвенциональных вторжений или военных конфликтов ничтожным. Есть изменения во всей среде безопасности после Украины, в интенсивности учений вблизи наших границ. Если мы посмотрим во временном срезе 2011-2013 годов, то здесь раз в год, может быть, проходили учения НАТО с участием не более чем 1000 военнослужащих для подготовки к международным операциям, и их сценарии были связаны в основном с выработкой совместимости. В крупных российских учениях «Запад-13» участвовали от 30 до 50 тысяч солдат. В Альянсе на них отреагировали 6000 солдат из трех стран Балтии и Польши. И это было подано как большие маневры НАТО. Ну, разве пребывание 150 человек с 5 танками на латвийской территории можно рассматривать как признак эскалации или желание обострить ситуацию? Да, мы говорим о гибридной войне, о различных способах влияния, психологических, социальных, политических, дипломатических. Но я, как командир, на данный момент считаю, что военная угроза против страны-члена НАТО почти невозможна.
Cyberstrike — это учения, которые непосредственно касаются гибридных рисков.
Одной из главных задач Cyberstrike была сертификация Балтийского батальона сил быстрого реагирования. Сертификации и подтверждение боеготовности всего этого нового формирования будут осуществлены на в начале октября этого года на территории Испании и Португалии. Мы пошлем туда Балтийский батальон, он встанет на дежурство с 1 января 2016 года совместно с соответствующими соединениями других стран-членов НАТО. Как в этом году, так и в прошлом учения CyberStrike, помимо прочего, имели задачу совершенствования совместимости, проверки процедур, систем связи и так далее. И меня результат удовлетворил.
Сейчас говорят много о риске 5 пункта договора НАТО. Силы быстрого реагирования технически могут быстрее отреагировать на гибридную угрозу, чем политически может быть принято решение их применения.
В спектре гибридных воздействий военная составляющая не основная, и, как я уже сказал, военная угроза ничтожна. Конечно, эскалация политических, дипломатических, психологических, социальных социальных и экономических элементов гибридной войны может привести к ее возникновению. Мы отвечаем только за одну из этих частей системы безопасности и проводим учения, чтобы повысить боеготовность и скорость реагирования. Мы работаем над тем, чтобы показать, что НАТО не только готова, но и способна реализовать в случае худшего сценария обязательства по пятому параграфу. Но параллельно этому в Альянсе работают над ускорением процесса принятия политических решений. Кроме того, мы учимся определять, в какой фазе гибридная война переходит в военные действия, является ли ими уже появление зеленых человечков. Это самая трудная часть гибридного конфликта. Все говорят, что это не солдаты, не вооруженные силы, хотя они вооружены современнейшим оружием, которое не купишь в военторге, и это тренированные профессионалы высокого класса, а не добровольно собравшиеся люди. Возможно, такого рода сценарии лежат в сфере ответственности государства — Литвы, Латвии, Эстонии, любого, и НАТО этих проблем не решает. Поэтому одна из важнейших наших задач, которые мы, в том числе, кстати, и во время прошедших учений решали, это координация действий вооруженных сил, полиции, пожарных, пограничной охраны, всех структур безопасности, а также государственных учреждений, таких как Министерство сообщения, которое отвечает за порты, аэропорты, транспортную инфраструктуру и так далее. И, конечно, нам нужно решить целый блок задач, касающихся развития экономики, социальной среды, общества в целом, чтобы не допустить такого сценария, не создавать конфликта, скажем, между Даугавпилсом и Ригой или между Лиепае и Вентспилсом.
То есть, в общем-то, больше политические цели имеют эти учения вблизи российской границы.
Крупные учения вблизи российской границы не планируются. В этом сентябре в Латвии пройдут Silver Arrow. Общее число участников не превысит пары тысяч. Для Trident Juncture, крупнейших со времен холодной войны учений НАТО, выбрана наиболее удаленная от российской границы точка в Европе, дальше только океан. На мой взгляд, из политических соображений это сигнал о том, что новое формирование не направлено против России.
Silver Arrow, скажите, ведь еще 2 года назад это были исключительно национальные учения. Не планировалось привлекать к участию в них вооруженные силы других партнеров по НАТО. Почему это произошло?
Учитывая, что небольшой американский контингент здесь постоянно дислоцирован, пригласить его на учения латвийской бригады было естественно. Кроме того, мы предлагали нашим партнерам участвовать во многих национальных учениях. В украинском контексте у многих членов Альянса возник интерес к созданию взаимных обязательств. В международном коллективе с едиными процедурами, с единым рабочим языком, английским, происходит подготовка к любым будущим совместным операциям. С теми же партнерами мы потом встречаемся в реальной боевой обстановке. Когда решения принимаются за секунду, между участниками должна быть полная ясность, как действовать, как говорить, что говорить, как использовать средства связи, оружие. Так что давайте не будем упрощать. Сейчас не вертится все только единственно вокруг проблематики России и НАТО. У нас много других дополнительных задач. Мы, например, обучаем малийский контингент в рамках операции Европейского Союза, были в Центральноафриканской Республике, в Афганистане с инструкторами, и люди, которые участвуют в совместных учениях, смогут потом выполнять свои задачи в Африке.
Говорил командующий национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе. С ним беседовала Мария Кугель. КНДР и Республика Корея на переговорах, проходивших в приграничном Пхангмунджоне по урегулированию сложившегося кризиса на Корейском полуострове, достигли соглашения. После более чем 2 дней переговоров Пхеньян выразил сожаление в связи с ранением 2 южнокорейских солдат в результате взрыва противопехотных мин. В совместном заявлении говорится, что Сеул прекратит деятельность пропагандистского громкоговорителя, вещающего на Северную Корею, которую он возобновил после перерыва в более чем десятилетие в отместку за взрывы мин. Военные обеих стран были приведены в состояние боевой готовности после краткого обмена огнем на границе на прошлой недели. 2 Кореи находятся в техническом состоянии войны в течение последних 65 лет, так как Корейская война 50-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором. О том, с чем было связано нынешнее обострение отношений между КНДР и Южной Кореей, рассуждает политолог Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития.
Цикличность наблюдалась в развитии этой напряженности. Где-то она меньше была, где-то больше. Но на протяжении всего последнего времени, особенно после смерти отца Ким Чен Ына, она усилилась, вот эта эскалация. Я думаю, что здесь прежде всего те, кто, может быть, наблюдает очень внимательно за тем, что происходит в Северной Корее, и пытается противостоять новому лидеру Северной Кореи, они используют вот эту врожденную экстравагантность, эмоциональность Ким Чен Ына. То есть он, по большому счету, становится заложником своей собственной экстравагантности, невыдержанности. То есть это молодой человек, кстати, неясно до сих пор, в каком же году он точно родился, называют три года, 82-й, 83-й, 84-й. Он не знает, может быть, как реагировать в той или иной ситуации, подсказать ему некому. То есть он самый главный, он самый старший в этой стране. Ситуацию за вот эти несколько лет, буквально, он же в конце 2011 года стал великим руководителем КНДР, ситуацию вот буквально за эти считанные годы загоняют в угол. То есть, если там действительно какие-то репрессии против кого-то были, ну, там, допустим, генерала какого-то посадили, может быть, расстреляли, эту ситуацию грамотно раздувают. Мы не знаем, сколько на самом деле там расстреляно генералов, но такое ощущение, вот просто уже при созданном информационном поле, что там, ну, по крайней мере, сотня уже растерзана, раздавлена, расстреляна. Вот поэтому он стал заложником этой ситуации. Сейчас эту ситуацию выводят на новый уровень. Я бы обратил внимание, почему-то мало кто об этом задумывается, на то, что все вот это напряжение между Северной и Южной Кореей сегодняшнее происходит на фоне 70-летней годовщины победы во Второй мировой войне. И 2 сентября в Китае, в Пекине, будет совместный парад. И Российская Федерация тоже будет принимать в нем участие. Так вот, буквально, можно сказать, накануне вот этого происходит эскалация напряженности. Причем вот этого молодого человека, молодого руководителя Ким Чен Ына так загнали в угол, что у него практически нет отсюда выхода. Из тех, кто является сторонником линии КНДР, есть такие эксперты, политологи, они в основном говорят о том, что это специально делает сам Ким Чен Ын, чтобы довести до какого-то предельного, но не смертельного для себя, для своей страны, градуса ситуацию, потом ее резко сбросить вниз, охладить, и после этого уже проводить какие-то новые учения, испытывать какие-то образцы своего ядерного оружия. Я бы не согласился с такой точкой зрения. И еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация здесь выходит на качественно иной уровень. А в первые дни, когда Ким Чен Ын стал после своего умершего отца руководителем, сразу же были комментарии, что теперь ситуация будет меняться в Северной Корее, на Корейском полуострове, и за счет этого в Азии в целом. Видимо, мы сейчас стоим накануне вот этих интересных, как минимум, а как максимум, достаточно страшных процессов, потому что неизвестно, как он будет отвечать в этой ситуации, куда ситуация будет в конечном итоге выкатываться.
Как, по-вашему, Григорий, чем-нибудь проявил себя Ким Чен Ын, кроме вот казни своих родственников и сегодняшнего вице-премьера Чхве Янгона?
Да, конечно, вот за эти несколько лет, это не один год, я напомню, но практически с начала 2012 года он является великим лидером КНДР. А главное, чем он себя проявил, это любовью к всему американскому, к западному. То есть там баскетболисты, Микки Маус, что-то еще, наверное, в игры компьютерные он любит играть и так далее. Вот это привлекает, и вот это является как раз, это примерно то же самое, что с СССР в свое время произошло. Ведь нельзя, с одной стороны, не любить, даже ненавидеть какую-то страну, цивилизацию, и в то же время любить все носители стратегической культуры этой страны, этой цивилизации. Ну, допустим, против джинсов никто ничего не может возразить до сих пор. Или вот этой так называемой западной музыки молодежной и так далее. Там, видимо, с ним, вот внутри самого Ким Чен Ына, происходит та же самая борьба. Есть много роликов, где он вместе со своей супругой посещает какие-то объекты, которые открываются на территории Северной Кореи. Это достаточно интересная женщина. Она современно, можно сказать, одета. Ну, по крайней мере, по сравнению вот с теми костюмами, которые сам Ким Чен Ын носит и которые вообще приняты до сих пор в Северной Корее. Поэтому эта семья, она все-таки настроена как-то по-другому. Действительно, у них нет какой-то программы. Что делать с этой страной? Делать что-то надо. Ситуация в Азии стремительная. Я уж не говорю, в мире меняется. Сейчас достаточно опасная, острая ситуация. И находиться засыхать в одной стадии, конечно, нельзя. Тем более, что это, ну, практически, можно сказать, Петр Первый севернокорейский. Он молодой лидер, а он должен что-то делать. Он должен начать реализовывать какую-то далеко идущую, долгоиграющую программу. Но в целом сегодня Корея, вот это противостояние между Северной и Южной Кореей, может стать спусковым крючком для дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Это надо иметь в виду. Я думаю, это за пределами далеко находится сознание великого лидера КНДР. И этой ситуацией может воспользоваться кто-то, уже не он. То есть он не может уже управлять ситуацией, мне кажется, уже на данном этапе. Просто те силы, которые находятся вокруг Кореи, Южной и Северной, они взвешивают свои шансы. То есть наступил момент для того, чтобы реализовать этот сценарий или нет.
Говорил политолог Григорий Трофимчук, с ним беседовал Владимир Карамурза. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. В последние годы человек по имени Тимур Булатов не раз появлялся в программах федеральных телеканалов. Он публиковал по несколько постов в день в соцсетях и постоянно обращался в правоохранительные органы. Он известен под фамилией Исаев. В прессе его называют не иначе, как «гееборец». Сам он любит себя называть татарином-патриотом России. Именно Исаев Булатов добился увольнения нескольких школьных педагогов, пытался убедить девочку-подростка в том, что она больна, настроив против нее школьников и учителей, а также вместе с последователями и соратниками, в том числе из Народного собора, спровоцировал увольнение редкого в России специалиста, психотерапевта Дмитрия Исаева, помогающего трансгендерам в вопросах смены пола. В конце 2014 года наступило затишье. Выяснилось, что в 2005 году Тимур Булатов был приговорен к 2,5 годам колонии и 9 лет находился в розыске. 22 декабря его задержали, но ненадолго. В августе он вышел на свободу по амнистии и в тот же день взял за старое. Как Тимур Булатов Исаев с уголовным прошлым и предстоящими разбирательствами дружит с петербургским МВД, чтобы добиваться увольнения учителей, выясняла моя коллега Динара Седикова.
В прессе немного было уделено внимания тому, что 7 августа после полугодового содержания под стражей Тимур Булатов освободился по амнистии, объявленной ко Дню Победы. Сам он говорит, что все, и приговор, и 9-летний розыск – ошибка, обвиняя в доносах ЛГБТ-представителей. Хотя, по сути, он сам занимается доносами на преподавателей почти профессионально. Против Булатова расследовали еще одно экономическое дело. Он втерся в доверие к женщине, обещал жениться и обворовал. Плюс к досье – допросы по случаю хулиганства с оружием, несколько предстоящих судебных заседаний и многочисленные связи с властями, МВД и медицинскими кругами, благодаря которым, как признается сам гееборец, ему и удается добывать сведения и добиваться увольнений. Первое, что сделал Тимур Булатов, выйдя из колонии, написал среди множества других постов на своей странице ВКонтакте угрозу в адрес Максима Иванцова, учителя обществознания и последний перед арестом Булатова недобитой жертвы. Именно Иванцов, занимающий активную гражданскую позицию и выступающий против дискриминации ЛГБТ, в очередной раз обратил внимание прессы на то, что гееборец Исаев и есть разыскиваемый Булатов. После этого Булатов порадовался самоубийству девушки-лесбиянки и избиению трансгендера Ричарда Блейка, заявив, конечно, что сам к этому преступлению не причастен. Также после освобождения Булатов в соцсетях опубликовал откровенную угрозу насилия в колонии в адрес задержанного оппозиционера Андрея Пивоварова. В интервью «Радио Свобода» Тимур Булатов признается, сам того не замечая, в целой россыпи нарушений закона. Булатов хвалится тем, что у него был доступ к интернету в СИЗО, обширными базами данных на преподавателей, покупкой биллингов в интернете, слежкой, для чего я одалживал у еще одного гейборца, петербургского депутата Виталия Милонова, деньги на длиннофокусный фотообъектив и многочисленными знакомыми помощниками во многих инстанциях. Рассказывая о том, что в СИЗО он сидел так, как мало кто сидит, ему пересылали продукты чуть ли не 3 раза в день незнакомые люди с разных концов России, а администрация относилась с большим уважением к его работе, Тимур Булатов в интервью «Радио Свобода» вслух повторяет угрозу Андрею Пивоварову.
Пивоваров у нас толераст, он выступает за движение ЛГБТ, да, он оправдывает гей-браки и влюблен политически во всех представителей ЛГБТ-сопротивления и руководителей этой секты половых извращенцев всячески оправдывает их действия. Ну, мне хочется сообщить это туда, где он сидит. Чтобы с ним поступили точно так же толерантно. И поверьте, у меня это получится.
Точно так же это, как с одним из людей, обвиняемых в педофилии, про которого Булатов, по его же словам, узнал, будучи в СИЗО.
Он сидел на соседнем отделении, желал откосить от наказания Одурке. Мне эта информация пришла от сотрудников заведения. Поверьте, для хороших людей на крестах есть все, в том числе и связь, и интернет, и все. И тут же я начал поднимать информационную волну. Это животное сейчас отбывает срок. Уже, по моим данным, настолько унижен, что на шестом отделении сидел в петушатнике, попустили за то, что он имеет такой. Можно сделать еще хуже.
7 августа у здания суда в день освобождения по амнистии Тимур Булатов заявил, что у него на примете 10 новых жертв учителей, что он готовит телевизионный проект в Москве, после которого с финансированием других его проектов проблем больше не возникнет. Так же, как и ведущий ВГТРК Владимир Киселев, из-за фразы о необходимости сжигать сердца геев, Булатов не стал объектом внимания следственных органов за призывы к насилию, экстремизму или оскорблению. А Роскомнадзор не использует механизм внесудебной мгновенной блокировки его страницы за разжигание ненависти или вражды. Если Тимур Булатов Исаев пишет что-то подобное угрозам, то ссылается на Конституцию России, на право на личное мнение. Жалобы на Булатова на самом деле были, говорит учитель Максим Иванцов. В докладе группы по защите прав ЛГБТ «Выход» это подтверждается. После того, как Булатова Исаева задержали, активисты решили, что война окончилась и что он перестанет заниматься травлей. Но Булатов взялся за старое, поэтому теперь Максим Иванцов подает заявление в полицию о возбуждении против него дела по нескольким статьям.
Его репутация была очень сильно опорочена, да, что человек, который явно занимается мошенничеством, там, у него есть одно уголовное дело уже, по которому он осужден, другое, по которому он проходит. Ну и вообще вся его деятельность свидетельствует о том, что это мошенник, и что, конечно, такому человеку нельзя верить. Ну, во-первых, там факт клеветы. Ну, например, он везде распространяет информацию, что я был уволен из школы 2016, хотя я вот не был уволен, я ушел оттуда по собственному желанию, чтобы другим проектом заниматься. И это было достаточно планово, и администрация школы, и все там, год назад еще знали, что я ухожу. Кроме этого, там в ВКонтакте появились разные оскорбления меня, и по этому поводу я тоже напишу заявление. И еще хочу посмотреть по поводу вмешательства в частную жизнь, потому что действительно, ну, это ненормально, когда человек, даже не правоохранительный орган, а какой-то человек постоянно следит за чьей-то частной жизнью, влезает в закрытые аккаунты каким-то образом, берет оттуда информацию, а потом перековеркивает, как ему надо, и распространяет в сети.
Преподаватель, кстати, считает, что Булатова совершенно справедливо выпустили из тюрьмы по амнистии. Он совершил экономическое преступление. Иванцов напоминает, Булатов был постоянно на виду не только у прессы, но и у правоохранителей. При этом его якобы не могли найти. Дело Дмитрия Чижевского – одно из самых серьезных дел, где фигурирует имя Тимура Булатова. Это дело о вооруженном нападении на офис ЛГБТ-проекта «Ласкаев» в ноябре 2013 года. Тогда неизвестные выстрелили в видеоблогера Дмитрия Чижевского, из-за чего он лишился зрения на один глаз. Пострадала также активистка Анна Пруцкова. Нападавшие до сих пор не идентифицированы. Известно, что двое были в масках и с пневматическим оружием. Раз 10, как говорит Чижевский, расследование приостанавливалось. После жалоб адвокатов в прокуратуру и в суды возобновлялось. Сейчас оно снова приостановлено.
Такое ощущение, что они действительно не хотят расследовать это дело. Ну, то, что Исаев был каким-то образом причастен к этому, я уверен, процентов, наверное, на 70. Насколько я понимаю, он был очень активен в гомофобной среде санкт-петербургской. И, соответственно, я думаю, что, по крайней мере, знает, кто это сделал, он точно.
Адвокат Чижевского Ольга Цейтлина рассказывает, что Булатова допрашивали по этому делу. На его айпаде 2 фото самого пострадавшего и пневматического оружия. Когда о них стало известно, сторона потерпевшего попросила следователей проверить Булатова на причастность к делу. Ответ – допросили, не причастен, говорит адвокат. А в просьбе проверить его алиби и вовсе отказали. Тимур Булатов же уверяет, что организация сама спровоцировала нападение. А он органам лишь помог. Через знакомых медиков узнал, что за патрон вытащили из глаза Чижевского, и передал эту информацию, а также биллинги ЛГБТ-активистов, которые купил в интернете, правоохранителям. Тимур Исаев даже представлялся именем брата Артура Булатова, говорит учитель Максим Иванцов, когда ходил в полицию давать показания. Об этом брат не знал. Сам Булатов подтвердил этот факт в интервью «Радио Свобода» и объяснил его нежеланием подставлять родителей, которые часто ездят в Евросоюз. Якобы им аннулируют визы, узнав, что сын гомофоб. История с увольнением учителя Максима Иванцова началась еще до Булатова. В 2008 году директор Елена Сигаль просила его уйти по собственному желанию за активную гражданскую позицию. В другой школе Иванцова, в Центре психолого-медико-социального сопровождения Фрунзенского района, его и не собирались увольнять, хотя Булатов, выйдя из СИЗО, заявил, что преподаватель не просто уволен, а уволен благодаря ему. На странице Булатова ВКонтакте говорится, что это подтвердила директор центра и якобы рассказала ему о какой-то тяжбе центра с Иванцовым. Сама Татьяна Селиванова этой записью возмущена. Никакой тяжбы не было. Иванцов и не уволен даже. Особенно возмутил Селиванову звонок Исаева. Она говорит, что Иванцов – блестящий педагог.
Понимаете, он совместитель, поэтому совместители все увольняются 31 мая по-любому. В данный момент он действительно уволен. Это чистая правда. Иванцов прекрасно работает. Дети его обожают. Вы знаете, что это единственный педагог, у которого вообще 97% посещаемости. Тем более дополнительное образование у нас, понимаете, да? Хочешь ходи, хочешь не ходи. Он делает такие великолепные вообще занятия. Более того, он выступал сейчас на всероссийском семинаре, показывал свою работу. Там просто люди в восторге. Такого современного взгляда на занятия даже, у него интерактивные занятия, вот, ну, просто нету нигде.
Директор добавляет, что готова заново подписать контракт с Иванцовым, и пересказывает свой разговор с Тимуром Булатовым.
Тимур манипулятор, агрессивен, что я вообще, мне было очень неприятно с ним разговаривать вообще. Он так поставил наш диалог, что я ему чем-то вообще обязана. Во-первых, что такое по телефону? Я не вижу его. Да какая тяжба была? Ну, неправда. Это такой вывертыш, вот нечистоплотность такая ужасная. Ну, вот поверьте мне, я человек верующий, я вот говорю, как и есть. Некоторый Исаев, он, кстати, между сидел в тюрьме, между прочим. Во все инстанции... написал вот гадости всякие вот про Иванцова. Но потом, понимаете, меня это возмутило. Ну, кстати, к сожалению, сейчас тут народ-то обозленный, очень много будет последователей. Я опасности могу вам точно сказать. Человек верующий, да? Ну, адекватно верующий, так скажем. Золотой клондайк для этого Исаева – это верующие люди. А те, конечно, не разобравшись, это сразу туда-сюда, вот это просто я знаю, так, он же мерзавец просто. Можете даже написать, что я скажу, что он мерзавец.
Булатов гордится тем, что на его счету около 30 уволенных педагогов. Так он говорил до ареста. После освобождения Булатов говорит о 47 преподавателях. Требует он их увольнять обычно лишь за то, что они представители ЛГБТ-сообщества, и мотивирует компании гонения тем, что все представители ЛГБТ или педофилы, или пропагандируют гомосексуализм несовершеннолетним, или аморально себя ведут, развращая молодежь. Джонни Джебладзе, координатор программы мониторинга нарушений прав ЛГБТ инициативной группы «Выход», утверждает, что Булатов только хвалится 50 разоблаченных преподавателей.
Мы можем говорить только за Петербург. То есть известно, что он добивался увольнения учителей по всей стране. И такие случаи перечислены, например, в докладе Human Rights Watch по гомофобному насилию в 2014 году. По Питеру, но вот из тех, которые у нас задокументированы в эфире.
Как в случае с Максимом Иванцовым, в 2014 году Булатову не удалось добиться увольнения сотрудников Петербургского волонтерского психологического клуба. За год до этой истории, в 2013-м, Булатов потерпел поражение в попытке уволить преподавательницу испанского языка в Петербургской гимназии 67, Екатерину Богач, принимающую участие в деятельности по защите прав ЛГБТ. В ответ на его письма в Комитет образования Петербурга открытые письма опубликовали выпускники гимназии, вступились за преподавателя и депутаты ЗАГС Собрания. Позже администрация района обратилась в школу, чтобы узнать, были ли факты пропаганды. Выяснилось, что не было. Подобный стиль излюбленный у Булатова. Максим Иванцов говорит, что Булатов и его православные активисты-соратники писали даже четвероклассникам.
И там детям, в том числе тем, которые меня не преподают, там, начиная с 4 класса, почему-то мальчикам, кого не могли найти там, в социальных сетях из-за там, учеников, при том, что вот такого нету в публичной сфере, они вот именно пишут специально ложную информацию, говорят, ваш учитель извращенец, там, берегись его, разные гадости про меня непонятны. Да, в моей школе, насколько мне известно, и, ну, в принципе, я про это Исаев тоже писал, все дети встали на мою защиту, в принципе, сказали, что я нормальный учитель. Мы говорили, что этот сумасшедший человек им пишет. Спрашивали, что им с ним делать. Добавляйте в черный список и ни в коем случае лучше не переписывайте.
На днях Булатов объявил о том, что собирает документы для того, чтобы свой первый нравственный российский фронт, ПНРФ, зарегистрировать и слить туда все свои НКО, как он называет сообщество ВКонтакте, сейчас юридически несуществующие. В той же записи он упомянул о переговорах с МВД. О связях Булатова с правоохранителями поговаривают уже давно. Достаточно сопоставить два факта, говорит Максим Иванцов, вспоминая и о Чижевском. Слова Исаева о сотрудничестве с МВД и то, почему 9 лет его никто не мог поймать, хотя у всех он был на виду. Сам Тимур Булатов прямо говорит, что все контрмероприятия, как он это называет, против ЛГБТ, он заранее согласовывал с МВД.
Я и раньше координировал свои действия с представителями МВД, потому что имею разветвленные, так скажем, информационные, ну, назовем их шпионские связи. Я был в курсе всех мероприятий ЛГБТ, основываясь на информации, которую добывал теми или иными способами. О них тоже я не буду подробно распыляться. Что-то они интересовались у меня, что-то я интересовался, как-то устраивалась общая работа. Иногда власть бессильна что-либо сделать. Ей нужен прецедент, народное недовольство. Я же призывал этих людей подумать и что-то хорошее для того, чтобы Россия стала лучше, чище и нравственнее, и поучаствовать в каких-то контрмероприятиях, которые были, конечно же, всецело и всегда оговорены с властями, дабы не попасть в какую-то неприятную ситуацию. Советовали мне, что мне делать, от чего мне воздержаться.
В Министерстве внутренних дел Санкт-Петербурга на просьбу Радио Свободы подтвердить или опровергнуть факт встречи отказались. Так же, как и подтвердить информацию, ранее опубликованную о Тимуре Булатове Исаеве в прессе. Еще один запрос о том, состоит ли Булатов в официальных отношениях с петербургским ведомством, или же, может быть, участвует в работах общественного совета, ответили только «нет, не участвует». Динара Седикова, Радио Свобода.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы интервью». Времена, которые надо перетерпеть, так говорит о сложившейся в России общественно-политической ситуации Максим Виторган, актер, режиссер, телеведущий и муж Ксении Собчак. В 2012 году он выступал на массовых митингах за честные выборы. Сейчас он предпочитает не высказываться публично на актуальные политические темы. Исключение он сделал для «Радио Свобода». С Максимом Виторганом побеседовал Роман Супер.
Многие люди от интервью отказываются, потому что думают, что вот сейчас лучше промолчать, сейчас лучше как-то меньше публичности, лучше вот не буду я ничего говорить.
Я тоже стал значительно больше отказываться, особенно от разговора на общественно-политические темы. Дело в том, что мне кажется, что если ты не считаешь это делом своей жизни, если ты не готов там жертвовать всем и так далее, то бывают, к сожалению, бывают времена, и я их еще помню по предыдущему витку эти времена. Бывают времена, которые надо просто пережить.
Именно в тишине.
Ну, хорошо бы, да. Хорошо бы, потому что 3 года назад, например, я был значительно громче, потому что у меня была иллюзия, или там не иллюзия, а просто мне казалось, что можно каким-то образом вот на этом уровне, с этим уровнем затрат, с этим уровнем риска повлиять на ситуацию. Повлиять не кардинальным образом. Ну так, знаешь, чуть-чуть сместить градус. Нам четко дали понять, что это не так. Мне сложно в тишине абсолютно оказаться, потому что у меня жена, которая по каждому поводу высказывает свое мнение громогласно. Я пытаюсь ее как-то так чуть-чуть придержать, но тоже против совести тоже тяжело идти, аргументы, ну, тяжело находить. Помню, я когда в школе учился еще, и мы писали сочинение по «Молодой гвардии». И я написал сочинение, в котором, среди прочих каких-то мыслей, была мысль о том, что вот этот предатель, как его звали, там, я не помню, Стахович, не помню, как-то так, что я как бы не берусь его осуждать так однозначно, потому что я не знаю, как бы я сам повел себя в таких обстоятельствах и выдержал бы я сам. Вот это в моей образцово-показательной школе вызвало, значит, бурный скандал, и мама дома меня уговаривала переписать сочинение. И вот этот вот поиск каких-то совершенно высосанных из пальца фальшивых аргументов, которые она вынуждена была употреблять. Я даже не помню, там, какие буквально она приводила аргументы, но вот это вот состояние такого абсолютно, ну, как-то, ну, такого предательства себя и еще перед собственным ребенком, это, конечно, адская штука.
Ну вот люди, которым есть что сказать и которые отказываются от интервью, они же в каком-то смысле тоже переписывают сочинения.
Нельзя требовать от людей героизма. На сегодняшний день, как только твой голос слышит более 5 человек, которые являются членами твоей семьи, это уже может стать таким публичным заявлением, таким общественным. И это уже на сегодняшний день героизм. В 2012 году это не было героизмом. На сегодняшний день это уже приближено к героизму. И поэтому требовать от людей героизма, ну, как это возможно? Мы видим примеры известных нам людей, которые потеряли работу, возможность заниматься работой своей. Их уже просто огромное количество. Видим людей, которые попали, собственно говоря, под суды и в тюрьмы.
Скажи, ты чувствуешь, что политика постепенно проникает и на вот твою театральную поляну?
Дело в том, что художник всегда обманет чиновника. У чиновника очень ограниченный, собственно, инструмент, которым он может. Ну, что он может, чиновник? Ну, он может лишать денег. Ну, он может там просто запрещать. Да? Он может запретить курить на сцене, ругаться матом, но у меня всегда, если я, извините, ну, запикаете потом, возьму и в какой-то момент вместо «твою мать» скажу «да рыжий клоун», ни к селу, ни к городу, то все равно будет понятно, что я сказал «да твою мать». Понимаешь, и как показывает опыт, художественных приемов значительно больше, чем приемов у чиновника. Поэтому они могут обзапрещаться, но зритель все равно будет понимать. Ты вспомни театр вот этого застойного периода советского. Почему такой был бум, почему столь был популярный? Все научились читать между строк. Все приходили и читали это как открытую книгу абсолютно. То усердие, с которым, например, вдруг государство на городском уровне стало бороться с театром ДОК. Вы понимаете вообще, что такое театр ДОК? Что это там сколько там, 40-50 человек в зале, театр на трех стульях без декораций, который просто обсуждает современные темы какие-то. И то, что государство уже и до этого есть дело, вот этому мощному государству с военно-промышленным комплексом, с нефтянкой, с газовой промышленностью, государству-победителю, есть дело до того, что там 100 человек говорят в зале какие-то крамольные для него вещи. Разве это говорит о силе государства?
Скажи, пожалуйста, а тебе знакома проблема отцов и детей? Вот твой отец, знаменитый актер, в 2012 году вступал в штаб Путина.
Нет, ссор как таковых не было. Почему он это сделал? Как так получилось? Это я не могу об этом говорить, это он должен говорить сам. Я на этот вопрос отвечаю так. У нас нет идеологических разногласий.
А вообще политика тебя ссорилась с людьми? Вот особенно последние годы, когда началась Украина, когда случился Крым, война.
Я в какой-то момент, особенно когда началась вот эта вся история с Украиной, я в какой-то момент понял, что очень важно максимально постараться не дать себе стать частью этой войны. Не переходить на правила жизни, выживания войны. Не уничтожать человека, если он вдруг думает иначе, а значит, он враг. Не воспринимать его как врага. С людьми, которые на этом зарабатывают, все понятно. Вот они действительно враги. Зарабатывают, ну, не обязательно деньги. Но если человек, вот есть у нас там водитель есть, который там относительно Украины придерживается каких-то других точек зрения.
Топит за Новороссию.
Да. Ну, топит, не топит, но вот как-то для него убедительным образом звучат там какие-то вещи, которые для меня звучат неубедительно. Ну, мне жалко, что его так разводят. В общем, разводят не задорого. Это все просто вот именно вот по-другому и не скажешь. Разводка для лохов, чтобы было понятно. Я в этом смысле тоже лох. Это разводка и для меня тоже. Мы для них в этом смысле все лохи, а они чемпионы жизни. Конечно, понимаешь, вот не пускать в себя войну, быть максимально терпимым, не уставать, не позволять себе скатываться на оскорбления, стараться не быть ультракатегоричным и так далее. Вот это, мне кажется, пытаться сохранять себя. Сохранять себя. Вот это, мне кажется, очень важная задача, собственно, для нас, для лохов. Ну вот я смотрю на Мишу Пореченкова, с которым нас когда-то связывали, давно, это не связано с годами последних лет, когда-то связывали достаточно близкие дружеские отношения. Вот я его хорошо знаю. Ну вот я смотрю, ну хорошо, поехал на Донбасс. Вот я смотрю на него в этой, значит, напяленной каске, и я прекрасно, и, значит, стреляющим из пулемета в пустоту. И я прекрасно знаю, хорошо знаю Мишу, как это произошло. Ну, то есть я фактически не знаю, но я понимаю механизмы этого.
Его тоже развели как лоха?
Ну, конечно. Просто способы разные этого. Я совершенно не горю желанием. Знаешь, вот пройдет какое-то время, все когда-нибудь заканчивается, когда-нибудь меняется. И появится опять огромное количество людей, которые будут говорить, как это было и в советской власти, а мы не знали, а мы не думали, а мы не это самое, мы не понимали. И у меня нету никакого такого чувства, что, знаешь, ага, а я говорил, а вы помните, как я это самое, а я, вот вы идиоты, вас же предупреждали. У меня нет в этом случае чувства победительности никакого. Понимаешь, я считаю, что мы все в этом смысле, к сожалению, проигравшие. Относительно течение истории, Мы проигравшие.
После убийства Немцова Собчак говорила, что ее фамилия тоже внесена в расстрельные списки. Скажи, что чувствует мужчина, чью любимую женщину угрожают убить?
Ты знаешь, это, конечно, очень тяжелый вопрос. Он связан не только с вот этой ситуацией, там непосредственно с этим делом. Она вообще для многих является серьезным раздражителем и такой, знаешь, точкой, где сходятся всякие, или могут сойтись. Тут, понимаешь, тут надо понимать, что нанимая, не нанимая охрану, вот хорошо, она ходит с охраной. Но эта охрана просто от какого-то идиота, которому взбредет в голову каким-то образом себя проявить. Эта охрана, конечно, ни от чего серьезного спасти не может. Понимаешь, тут сложный вопрос. Хотел бы я, чтобы она замолчала, уехала в деревню, где мы тихо и спокойно и счастливо жили. Ну, наверное, хотел бы. Но, как тебе сказать, это уже будет не она тогда. Понимаешь, в чем дело? Тут неприятные ощущения с этим связаны. Что говорить? Неприятные связаны с беспомощностью, с ощущением собственной беспомощности, с борьбой с тем, чтобы страх не поселился в твоем сердце, понимаешь, извини за пафосность такую, но это такое, это физическое ощущение, физиологическое ощущение. Не жить с холодком в сердце, не пускать его в себя. Вот это ощущение некой напряженности всеобщей, агрессивности, готовности сорваться и так далее, оно существует, но над ним очень хорошо поработали.
Кто? Как? Телевизор?
Ну, в целом, я бы сказал так, башня. Вот эта вот башня, которая распространяла «разделяй и властвуй» по разным признакам, по половым, по социальным, по любым. Разбивай, 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 разбивай на малые группы, разбивай и властвуй. Это, конечно, тут серьезные вложения сделаны, серьезные очень. И противостоять этому крайне сложно, крайне сложно. Это вот именно в широком смысле этого слова, таком, это вот именно вот спущенная война. Мы чемпионы мира по созданию мифов. Мы фанатично повернуты на мифотворчестве. Откуда это в нас взялось? Не знаю, тоже не могу своим умом до этого дотумкать. Но нам значительно легче создать глобальный, дорогостоящий миф, чем детскую машинку заводную, чтобы она ездила просто. Вот реальный, чем реальный механизм. Почему-то так получается, что нам это ближе. Это какая-то... Мы амбициозны на национальном уровне и совершенно не амбициозны на человеческом. Хорошо бы величие своей страны доказать не мифом, а, например, уровнем жизни граждан сначала. Или стать местом, куда все едут учиться. Или стать местом, куда все едут лечиться со всего мира. Или стать местом, куда все едут одеваться. Но стать каким-нибудь таким местом. Вот так бы доказать, кто-нибудь взялся бы и такую бы национальную идею. У нас национальная идея выжить и выжить. А как страна мы, живем так себя, как страна,
С актером Максимом Виторганом беседовал Роман Супер. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.